Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, поздравляю вас с праздником Преображения Господня. Для рассуждений нам сегодня понадобится 4 текста, я поэтому прошу вашего терпения немножко, но я их прочитаю вначале сразу все, чтобы потом мы могли их использовать для рассуждения. Итак, первый текст мне хотелось бы прочитать из первого послания Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Ну, мы знаем этот текст, вот пусть он у нас в памяти ляжет. Это будет первый текст. Второй. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Третий текст будет из книги Откровения, из первой главы, 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия, семь звезд есть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Ну и последний, четвертый текст, он будет из первого послания Петра, из четвертой главы, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Присаживайтесь, дорогие. Вот таких 4 текста мы с вами загрузили. Теперь начинаем обдумывать, обсуждать вот тему сегодняшнюю. Какая тема? Ну, тема праздничная. Я предлагаю тему назвать так. Что сказать людям в день праздника? Сегодняшнего. В день праздника Преображения. Что сказать людям? Вот очень хорошая у нас сейчас возможность по тому или иному случаю, встретившись с людьми, говорить, значит, сегодня праздник. А какой? А почему? И у нас пошел разговор, начинается свидетельство. Ну, хорошо начать этот разговор, чем же его продолжать и как его заканчивать. Вот у меня сегодня тема такая. Что сказать людям в день праздника? Надо сказать, что 19 августа... Так уж случилось в России, оно сразу 3 праздника включает. Первый праздник земледельческий, древний, который еще до христианства существовал, языческий. Яблоки в этот день стали собирать, есть, можно их есть, не отравишься, все здорово. Ну и вот поэтому он и называется, как брат сказал, яблочный спас. Спас – это не очень важно, главное, что яблочный. Второй праздник – это праздник Преображения Господнего. Но этот мы тоже праздник знаем. И вот уже 20 лет в России празднуют праздник путча. Того, что он не состоялся. Помните? ГКЧП. Да. Вот люди приходят, и вот эти дни кладут цветы, вспоминают, на кладбище ходят, ну и так далее, и так далее. Вот 3 таких праздника. Но удивительно, что на эти 3 праздника сейчас еще наложился один кризис. Вы слышите, наверное, никакая тема сейчас так не обсуждается, как тема кризиса церкви. Слышали, нет? В газетах, по радио, в интернете. То пусть и рает. То кто-то часы забыл, кто нарисовал, кто их потерял. То, значит, там наехал какой-то священник и со смертельным исходом на людей. И, в общем, все время обсуждается тема церкви. Мы могли бы порадоваться, не наша тема, тема православия. Что нам православие? Но дело в том, что если начинают гнать церковь, то нам тоже может достаться. По крайней мере, так было. Так было уже в истории нашего народа. Вы помните, когда начались гонения уже теперь больше 80 лет назад, 90 лет назад на церковь православную сажали и баптистов, и евангельских христиан. В общем, вот так вот. Три праздника и один кризис. Давайте попробуем вот об этих праздниках чуть-чуть поговорить и связать это с очень важной темой, темой церкви. Вы заметили, что я сегодня на тему церкви прочитал три текста. Христос сказал: «Создам церковь мою, врата ада не одолеют ее», да? Второй текст был про то, что Христос, прославленный из книги Откровения, Он ходит посреди семи золотых светильников, и это церкви. Ну, по-нашему говоря, это поместные церкви. И там еще сказано, что в руке у него семь звезд, а это ангелы церквей. Мы на эту тему еще поговорим немножко. И еще мы прочитали о церкви то, что время начаться суду с Дома Божия. Апостол Петр вообще в своих посланиях ни разу не употребляет слово «церковь». Но зато он употребляет духовный храм, вот такие он вещи употребляет, Дом Божий. Это все про то же самое, только другими словами. Но вы знаете, к теме церкви относится и четвертый текст, который я прочитал. Об общении друг с другом и с Христом. Вот давайте все это будем теперь собирать в одно. Кажется, что кризис церкви сегодняшней состоит в том, что люди не очень ясно ее природу понимают. Что такое церковь? Недавние статистические данные, вот на сайте нашем баптистском «Слово для тебя», он тоже был, была вывешена эта информация, они поместили такую вещь, что в России 70% населения называют себя православными, но это и нормально, потому что это те люди, которые считают, что они от христианских корней, родители их были такие, остальные мусульмане, буддисты, язычники, ну, на территории всей России. Вот количество людей, имеющих христианские корни, 70% всего нашего населения, а из них 30% официально говорят, что в Бога не веруют. Отсюда мы знаем, что называться христианином, ну как бы членом церкви, да, православным в России, совсем не означает верить в Бога, означает нечто другое – относить себя к русскому народу. Вот, который существует здесь уже, ну, только с государственностью уже больше тысячи лет. И вот интересно, что в понимании этих людей церковь – это некоторая общественная структура, некоторый общественный институт. Ну, вот есть государство, есть церковь, есть общественные организации, и вот есть такой институт, как церковь. У церкви есть свои интересы, церковь имеет свою собственность, имеет свои кадры, обучает людей и имеет определенный вес в стране. Совсем недавно, всего лишь несколько лет тому назад, для большинства россиян церковь была выше даже авторитета президента. Как моральный авторитет, россияне считали церковь самым высшим авторитетом. Вы помните, об этом говорили. И вдруг сейчас началась какая-то странная вещь. На глазах авторитет церкви начинает разрушаться. И люди в смятении. Потому что при крушении Советского Союза, праздник 19 августа, у людей оказался в душе вакуум. Светлого будущего больше нет, оно кончилось, поскольку коммунизма нет. Вообще жить непонятно для чего, и все мысли людей куда обратились? К церкви. К церкви. Это наш последний якорь страны нашей. И вдруг сейчас этот последний якорь подвергается такой жуткой критике, что вообще непонятно, что дальше будет. Общество вообще раскололось пополам после вот этих танцев в храме Христа Спасителя. Что такое церковь? Совершенно очевидно, что это не просто общественный институт. не просто некоторая структура общественная, хотя для многих людей это именно так. В Священном Писании употребляется для обозначения христианского содружества, христианского общения, употребляется два слова. Употребляется слово «екклесия» и употребляется слово «кайнония». «Екклесия» – это буквально переводится на наш язык как «церковь», а «кайнония» переводится либо как «общение», либо как «община». Вот есть такое значение. И интересно, что мы в нашей христианской практике используем оба этих смысла. Мы говорим «Московская община евангельских христиан-баптистов», да? Или говорим «Московская церковь». Нередко мы это понимаем просто как синонимы. Но стоит здесь заглянуть поглубже. Что такое «екклесия»? В еврейском народе было два слова, очень похожих на это греческое слово. Было слово «кагал» и слово «ехот». «Кагал» – это вообще собрание всех евреев. Ну, вот просто собрание. А «ехот» – это собрание для того, чтобы что-то пред Богом делать. Молиться ли, жертвы ли приносить, слушать ли Господа и так далее. И вот интересно, что когда создались еврейские синагоги, когда в рассеянии народ Божий, отведенный в плен, стал собираться для того, чтобы не потерять общение с Господом, то вот они использовали вот это слово «ехот», ну, для божественного служения. А по-гречески это слово «синагога». Вместе двигаться. Иисус Христос почему-то, когда говорит о создании церкви, взял совсем другой смысл. Он сказал скорее «кагал», скорее «екклесия», просто собрание людей, чем собрание людей для богослужебных целей. Странно. Но вряд ли он ошибся. Значит, в этом есть какой-то смысл. Вы знаете, у греков есть разные слова для собрания людей. Например, если собрались люди, совершенно случайно, я не знаю, как они случайно оказались, они в метро, в вагоне, их никто туда специально не собирал, они все едут в разные стороны, они оказались в одном вагоне. Здесь вот подходит русское слово «толпа», а у греков это слово «охлос». Просто вместе рядом оказались, и все. А вот если мы уже собрались в очереди в магазин, помните, как мы в свое время стояли в очередях и мужчин вперед посылали, чтобы они сначала пробили это место, а потом уже женщины подтягивались, то это уже екклесия, потому что люди собрались с определенной целью. Вот Иисус употребил слово «екклесия» для обозначения общения людей с определенной целью. Магазин говорит, продукты даем. И вот люди идут на этот призыв. Христос говорит, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот те, кто идут на этот призыв, те, кто верят в эту весть, те, кто каются, а потом принимают Евангелие, становятся церковью. Ничего больше. Церковью становятся не тогда, когда принимают обряд крещения. Обряд крещения – это только выражение внутреннего состояния. А вот духовное событие, которое при этом происходит, это отклик человеческой души на Слово Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот тот, кто кается и верует в Евангелие, становится в очередь к Богу. Около него все по этому поводу собрались. И вдруг эти люди обнаруживают, что рядом с ними такие же. Церковь – это не собрание людей. Хотя миссионеры, когда благовествуют, создают общину, да, там проводят членское собрание, регистрируют, что-то делают. Но, друзья мои, это все вещи, пригодные для существования здесь, на земле. Когда мы стоим в очереди, помните, мы там синими чернилами что-то на руке писали? Ну, чтобы очередь не пропустить. Там идет какая-то самоорганизация в этой очереди. Но главное же не это, правда? Главное то, что мы собрались что-то купить. И вот мы собрались в церкви для того, чтобы установить отношения с Богом. Для того, чтобы войти в Царствие Божие. Для того, чтобы с помощью Евангелия жить в этом Царстве Божьем. Вот что такое церковь. Поэтому люди, которые неправильно попали в церковь, по каким-то другим причинам. Ну вот, например, Иуда, для чего он попал? Иуда понимал, что так же, как вокруг любого царя, лидера, если ты будешь рядышком, тебе будет тепло. И когда он разочаровался на последней встрече Иисуса с учениками, когда, помните, женщина Мария мира вылила на Иисуса из нарда чистого, драгоценного, и она помазала тело Иисуса Христа к погребению, а ученики стали спорить, зачем такая трата? Он ничего не понял. Мария, как женщина, интуитивно поняла, что приближается самое страшное. Иисус об этом говорил. И поэтому надо помазать тело к погребению. А эти ребята все говорили про другое, как деньги использовать лучше. Он был для Иисуса попутчик со своими целями. Петр не был попутчиком, потому что Петр исповедовал Иисуса Христа Господом. Петр пришел на Иисуса Спасителя. Он исповедовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». А Иуда был рядом, а у него были цели какие-то другие. Ну, поиметь что-то с этого. И когда он увидел, что глуп Иисус, что деньги даром сеет, что ничего хорошего из этого лидера не выйдет, он пошел и продал его за 30 серебряников. Церковь – это не те люди, которые ходят в общение народа Божьего. Это не те, кто сидят на тайной вечере Иисуса, и те, кто обмакивает хлеб вместе с Иисусом. Помните, Иисус – это не церковь. Церковь – это те, кто верят в Царствие Божие, в необходимость Его. Те, кто покаялись пред Богом, признав себя грешными, и те, кто веруют в Евангелие. Ну, Евангелие – тема большая, но это вот все учение Иисуса Христа о том, как должен жить человек в этом Царстве Божьем. Есть другое слово – кайнония, о котором я вас сказал. И вот евангелист Иоанн, он говорит об этом. Он говорит так: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». А смотрите, как интересно. Мысль очень похожая на ту, что в Екклесии. Общение христиан возникает тогда между собою, когда у них есть общение с Христом. Правда, похожая мысль? Община – это не тогда, когда мы собрались и о чем-то договорились. Нет. Это так устроена светская община. Вот любимых три русских человека нашли трое друг друга, и у них уже община для известной цели. Есть люди, которые создают общество филателистов. Кто-то марки собирает, кто-то еще что-то, рыбаки есть еще. А вот наше христианское общение, наша община, возникает только тогда, когда мы имеем общение с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. Слышите? В противном случае это не община. И вот теперь мы заметили, что и Екклесия, церковь, в России понимается, ну, совсем не так, как в Библии это. Как общественная структура, как общественный институт. И община понимается не с этим смыслом духовного единения с Господом, а смыслом о том, что мы о чем-то сговорились. Ну, вот типа того, что написано Амоса 3.3. «Пойдут ли двое, не сговорившись?» Но сговориться же можно и на преступное дело, правда? То есть не любой сговор означает общину вот в христианском смысле. Дорогие друзья, богословы говорят, что история христианства высвечивала, поднимала наверх некоторые очень важные темы. Например, в свое время поднялся вопрос природы Иисуса Христа. Кто он, Бог или человек? Что это значит Бог и человек, да? И тогда было разработано богословское учение на эту тему. Или была поднята тема Троицы. Как между собой соотносятся Отец, Сын и Дух Святой? Но, кажется, сейчас наступило время серьезного осмысления, что такое церковь. Что можно называть церковью, что нельзя называть церковью. Что сегодня сказать в этот праздник? В этот праздник мы говорим народу русскому о том, что мы часть его духовной традиции. Мы протестанты, не западозанесенное семя, не из Германии и не из Америки. А кто же мы? Наш русский писатель Лесков, который жил в одно время с лордом Редстоком, с графом Пашковым, он сказал знаменитые слова: «Русь крестили, но не просветили». Но однако, уже даже к тому моменту, когда на Руси стало слышаться Слово Божие, когда рассматривал князь Владимир возможность принятия христианства как государственной религии, там были христиане. Там были христиане, некоторые дружинники, иные люди. То есть проповедь Евангелия была уже принесена. И почему же люди принимают христианство не насильственно, а добровольно? Почему принимали христианство на Руси не насильственно от князя Владимира или от путяты, который мечом крестил Великий Новгород, а всех несогласных топил в Волхове? Так христианство утверждалось на Руси в то время. Пословица была такая: «Владимир крестом, а путята мечом». Вот так крестили людей. И естественно, что у этих людей, которых так насильственно крестили и вводили в христианство, возникло ощущение побежденных народов. Знаете, у побежденных народов всегда есть двоеверие. Ночная и дневная жизнь. Когда они приходили в храм, а храмы на Руси стали достаточно быстро строить, красивые, с куполами золотыми, то у людей была официальная жизнь, потому что князь тут стоит, княжеские дружинники, и там что-то очень хорошее говорится, но непонятное народу. И была ночная жизнь. А ночная жизнь – это все русские веры в заговоры, в магию и так далее, и так далее. Тысячу лет Русь, а потом Россия прожила с этой двойной верой. И вот у меня вопрос. Почему же русские приняли христианство? Что там произошло? Что в этой церкви было такого, что их привлекло? Ну, давайте начнем сначала с того, что привлекло князя. Князь, когда посылал послов, то послы в Византии увидели великолепие храма и богослужения. И им это очень понравилось. Князю же понравилось, кроме этого, и то, что это единая религия, которая может цементировать государство. Он до этого пытался устроить единого языческого бога, но просто не получился этот эксперимент. Но он искал единой религии для страны. Православный богослов Георгий Флоровский говорит так: когда духовное в своей сущности христианство пришло на душевную почву Руси, то Русь восприняла то, к чему была готова – душевную часть. На Руси восприняли красоту храмового служения, На Руси восприняли красоту храма. И на Руси восприняли то, к чему готовы язычники. Господи, помилуй меня грешного. Это любимая молитва русского народа. На Руси не молится: Господи, благодарю Тебя за то, что я прощенный и спасенный Тобою человек. Да? Не молятся так. Те, кто молятся, молятся: Господи, помилуй мя грешного. Народ русский, славяне к тому моменту, он жил религиозной жизнью. Человек не может, находясь на земле, не искать Бога. Он живет сам по своей воле, но когда ему нужен Бог во время войны, во время болезней, страданий, он обращается к Богу, и лучшее выражение веры человека – «помилуй меня». А вы слышите, что очень подходящее слово для проповеди Иисуса Христа. «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь». Слышите? Это хорошее слово, да? «Помилуй меня». То есть получилось, что в определенной части Евангелия, христианства, русскому народу уже было понятно. Бог меня помилует. Бог дает мне спасение. И вот поэтому были христиане уже до официального крещения. А потом из этого семени стала развиваться русская религиозность. Тысячу лет народ наш дорастал до Евангелия. И когда Достоевский пишет и говорит, что за чудо эта книга, это Евангелие, то это означает, что к концу XIX века народ российский в своей духовной жизни постепенно дорос. А мы-то кто? Мы ж не Достоевский. Гоголь, Достоевский – это же православные, да, знаменитые писатели. Мы-то кто? А мы, между прочим, часть этого русского народа. Потому что богоискание в России всегда было очень своеобразным. Один из богословов сказал так: когда юная русская церковь приняла христианство из рук матери Византии, то та нашептала ей все свои проклятия, которыми она проклинала своих врагов. И юное дитя восприняло их как истину. Я только перед этим говорил о том, до чего русский дух дорастал через покаяние до Евангелия, да? Но было то, что было воспринято как некоторая добавка, которая не является Евангелием. В Евангелии ничего не написано про храмы, в которых нужно поклоняться. В Евангелии ничего не написано, ничего другого, чем была славна Византийская церковь. В Евангелии ничего не написано про то, что церковь должна была участвовать в государственной жизни и быть идеологической системой при государе. Ничего этого не написано. Но русская церковь это восприняла. И вот поэтому, когда люди начинали искать Бога истинным образом, когда в сердце своем тянулись не к форме, которую к ним принесли, а к Богу живому, они неминуемо начинали задавать вопросы. И поэтому, то ли это было в Великом Новгороде еще в XIII веке, то ли это было позже, потом в Москве, в Твери, но восставали люди, которые хотели Библии в чистом виде, которые хотели перестроить жизнь человеческую, христианскую по Библии. И потому-то в движении стокрегольников отвергли священство, которому нужно платить деньги, отвергли молитвы иконам и так далее. Это было все у нас. И интересно, что когда возникло у нас старообрядческое движение, то в нем был знаменитый лозунг: «Бог не в бревнах, а в ребрах. Что это означает? Бог не в храме, а в душе. Русские люди искали Бога, продираясь через вот все многочисленные наслоения человеческой практики. И потому, когда после учреждения Российского библейского общества Александром I, когда вышли первые книги Нового Завета и были распространены 100-тысячным тиражом, народ стал читать. Библия была напечатана на 60 лет позже, вся. Но народ уже стал читать Евангелие. И то, что мы слышим в книгах Пушкина, Гоголя, других российских писателей, это уже работа Евангелия, чистого Евангелия в человеческих душах. Лесков пишет, повсеместно в Малой России или в Петербурге, или в других местах собираются группы людей, которые читают Евангелие. Это не штундисты, слышите? Не пашковцы, не баптисты. В русском народе богоискание, правильное отношение с Богом были нашим внутренним движением к Господу. И поэтому, когда нам говорят, что мы семя, занесенное с Запада, люди либо подлог какой-то хотят сделать, либо они просто некомпетентны. Но есть и другая вещь. Есть такая вещь, что когда что-то где-то уже создано в мире, то мы обычно стараемся не тратить время на изобретение того же, мы просто берем и начинаем свою жизнь приспосабливать. Правда? Зачем заново изобретать холодильник, когда он уже где-то есть? Поэтому, конечно, мы очень органично восприняли движение баптистское, Евангельского альянса из Европы, и потому так стали здесь называться. Или, как это было у меннонитов, библейские часы, Библьштунде. Дорогие друзья, что же происходит в русском народе сейчас? В русском народе происходит вещь очень сложная. С одной стороны, русский народ имеет традицию отхода от Бога, замены Царствия Божия на Царство земное. Помните слова? «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой». Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Добились. И эта очередная утопия человеческая рухнула. И опять наверху кто? Все те же богатые. И теперь опять никто не стесняется говорить, что капитализм – это наше счастье. Друзья мои, русский народ пережил эту трагедию и увидел, что Царствие Божие на земле построить невозможно. Невозможно. И вот когда-то что-то очень похожее пережил еврейский народ. Потому что слова «исполнилось время», «приблизилось Царствие Божие» – это был елей на душу еврея. Давида можно упрекнуть в грехе? Соломона тем более. Лучшие из них, Езекия, Осия и так далее, они могут быть обязательно обвинены в том или ином грехе. Сколько люди не пытались с помощью Бога сами устроить свое царство, ничего не вышло. Евреев побеждали филистимляне, египтяне, вавилоняне, ассирийцы, греки, кто только их не побеждал. И тогда была провозглашена очень важная пророческая идея – Царствие Божие. Царство Бога и Христа Его. Это такая человеческая жизнь, когда глава у нас не человек, а сам Господь. И вот теперь давайте посмотрим, что произошло 19 августа 91-го года и чуть позже. Я слышал на этой неделе радиопередачу, говорит человек, я 19-го не верил в крушение коммунизма, 20-го к вечеру поверил. Образовался вакуум в душе. И народ потянулся к церкви, чтобы она опять решила те же самые проблемы, которые должен был решить коммунизм. Что мы пойдем в храмы, что мы пожертвуем на них деньги, что Бог нам начнет помогать. О, с каким удовольствием в то время народ наш, нищий и бедный, получал гуманитарную помощь. И выработалось гуманитарное сознание. Нас должны кормить, и Бог нас должен кормить, и братья западные должны кормить. Вообще все, все на... Давай, давай, давай. Друзья мои, это вообще никакого отношения к церкви не имеет. Это никакого не имеет отношения к богоисканию. Это имеет отношение к чему-то совершенно другому. Это имеет отношение к Адаму и Еве, возмутившимся против Бога. Они были согласны на Эдем, но без Бога, правда? А Бога позовут, когда нужно. Вот что такое русская религиозность после 90-го года. И лишь немногие услышали Евангелие в его истинном смысле. Кто-то Бога стал искать, самого Бога. Не Божьего, а Бога. Не приданого невесты, а невесту. Знаете, есть такая пословица. И вот для этих людей смысл церкви открывается, потому что они начинают изменяться, преобразовываться обновлением ума, а потом и обновлением всей своей жизни в образ Божий. И вот сколько такую церковь не гнали, не хулили последние 100 лет, она только крепче стоит. Мало того, люди уважают эту церковь. Уважают. И Александр Исаевич Солженицын, когда вводит свою фигуру, вернее, в свое произведение «Один день» Ивана Денисовича, фигуру Алешки Баптиста, он говорит о нем как о человеке высокой, глубокой веры. Он с уважением к нему относится, потому что это тот человек, для кого Евангелие – Бог, смысл его жизни. Это не тот человек, для кого Бог – это источник выгод и человеческого счастья, но без Бога. Господи, ты мне нужен как средство помощи, как холодильник, как какой-нибудь инструмент. Когда нужно, я тебе помолюсь, а я так тебя не тревожу. Друзья мои, повторяется все тот же грех Эдема. Вы будете как боги. И вот российский народ сегодня – это народ, который не против существования Бога, но это народ, который не хочет склониться пред Ним и не хочет начать жить, как говорит Бог. И этот не хочет человек признать себя грешником. Ведь покайся – это не в том, что ты ластик украл. Покайся – это значит, ты живешь в этой жизни по собственной воле. Ты сам себе хозяин. Вот что главный грех Библии. Это Моисей объяснил в истории о Эдемском грехопадении. И поэтому нашему народу сегодня нужно говорить, что главная причина кризиса церкви в том, что люди пришли в церковь, а пред Богом так и не покаялись, хотя и говорят: «Господи, помилуй меня». Сегодня говорят: «Господи, помилуй меня», и тут же идут, чтобы завтра грешить. Господь говорит: если я Господь, то где благоговение предо мной? Дорогие мои, вот эту церковь врата ада не одолели. Ту церковь, где есть общение с Богом. Ту церковь, где люди собрались на Евангелие с покаянием. А вот церковь, которая создана как структура для того, чтобы защитить интересы людей, она судится. Иуда в глазах всех упал и расселось чрево его. И вот все позорные стороны человеческой жизни, особенно паразитирующие на имени Бога, раскрываются. Где и когда Христос говорил: «Подойдите к моей ручке и скажите: ваше святейшество»? Где он так говорил? Но людям это нравится, и это они называют церковью. Где и когда Бог такое говорил? Он говорил, кто из вас хочет быть большим, будь всем слугою. И когда люди этого мира смотрят на тех, кто называется словом церковь, присвоив его, они говорят, мы в Бога верим, в церковь нет. Мы в такую церковь не верим. Дорогие друзья, но кризис церкви налицо. И, скорее всего, мы начинаем платить по векселям в нашей стране. Закончились 20 лет блаженного состояния, когда для церкви были всякие преференции. В любой момент народ может сказать, а ту их, они христиане, они верят в Бога, они верят в Христа, они церковь. И очень многие люди, которые за деньги готовы сделать все, они сегодня будут ее гнать в средствах массовой информации везде. А те, кто в душе своей оскорблены теми, кто носили имя Божие, а на самом деле не являлись, они будут терзать церковь, как это было в 17-м году и позже. Время начаться суду с Дома Божьего. В чем же причина? Где же причина того, что церковь из церкви Христовой превращается в синагогу сатанинскую? Это слова из книги Откровения. Где причина? Причина эта состоит в том, что на Божье Евангелие откликается человек, а человек, как мы знаем, существо греховное. И поэтому он из Божьего слышит ровно столько, к чему сам готов. И поэтому, во-первых, существует так много видов различных церквей, конфессий, общин, потому что все люди воспринимают слово Евангелия, как оно им усваивается. Но мало того, человеческая греховная природа постепенно приводит того, что к тому, что самое святое Божье мы начинаем использовать себе на потребу. Вы помните, что сказал Иисус о фарисеях? Он сказал, кто поклянется храмом, то ничего. А кто поклянется золотом храма, тому грех. Эти люди при храме оказались, потому что там золото. Иуда оказался около Христа, потому что ему денежный ящик дали. Вы помните, даже у апостолов было это искушение сесть слева и справа, и маму послали для этого побеспокоиться. Друзья мои, и вот Иисус это корректировал. Он Петру сказал, ты не знаешь, чего ты просишь. Он даже его назвал сатаной, когда тот хотел удалить его от страданий. Дорогие друзья, мы сегодня для того, чтобы остаться народом Божьим, церковью Божьей, мы должны осознавать свою глубокую греховность. Мы должны понимать свою слабость и, с другой стороны, великое и победное положение в Боге. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Слышите? Мы принцы неба, мы принцессы неба, мы великая жена Агнца. Но, дорогие мои, мы великие не из-за того, что мы сами себе такими объявили. Мы великие, потому что мы приняли эту весть верою. Мы, во-первых, приняли весть, что мы грешники окаянные, что в нас не живет доброго, что мы все время хотим утвердить сами себя против Бога. Мы согласились с этим. И бьем себя в грудь и говорим, Господи, помилуй меня грешного. Но мы и веруем в Евангелие, что мы помилованы во Христе. И теперь мы, веруя в Евангелие, преображаемся из веры в веру, как от Господнего Духа. И вот, дорогие мои, вот это наш путь. Это путь креста, это путь страданий. Но, дорогие, у нас очень хорошее будущее. Скоро Господь идет. А вот сейчас, пока мы встречаемся с людьми, на тему праздника, давайте им рассказывать. Давайте им рассказывать, что мы не чужие русскому народу, что мы те богоискатели, искатели истины, которые всегда были на этой земле, что мы те, которые понимаем, что эти катастрофы, которые пережил наш народ, они должны привести к ожиданию Царствия Божьего. Мы не боимся судного дня. Мы не боимся декабря 2012 года. Мы используем это как повод, чтобы обратить внимание людей, что в Иисусе есть спасение. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Господу! Слава Ему! И за эти праздники тоже, да? Аминь.